Добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас приветствовать в потрясающем Мариинском театре, в котором мы даже можем прикоснуться к русской духовной, а сегодня и богослужебной музыке. Но главное, что мы с вами должны понять и почувствовать, я надеюсь, сегодня, это то, что преемственность музыки церковной существует точно так же, как существует преемственность церковные молитвы. Видите, царь Давид, сколько веков, тысячелетий назад, и как он актуален сегодня. Также и музыкальный язык, кем бы он ни был создан, современником ли или автором прошлых эпох, он все равно нам с вами помогает настроиться на правильный лад. Что же это за лад такой, на который мы должны с вами настроиться, когда слышим церковное пение? Очень просто. Сегодня сошлюсь на более авторитетных авторах, но начну с такой фразы. Это лад взаимоотношений человека с Богом. Всякий человек, который вдруг услышал церковно-певческую молитву, он уже находится в состоянии взаимоотношений с тем, кому эта молитва направлена. И иногда человек этого даже не осознает. То есть, прикасаясь к этому языку, к этой философии, прикасаясь к этому пению, человек прикасается к вечной жизни. Вот главный пафос, если позволите такое слово, православного богослужения. Зайдя в храм, услышав это пение, увидев все, что происходит на богослужении, мы с вами прикасаемся к вечности. Мы уже выходим за рамки нашего с вами сиюминутного бытия и даже за рамки земной жизни. Все ограничения стираются. Как сегодня любит говорить молодой человек, любой или девушка, я за свободу, я хочу свободы, я не могу без свободы. Ну как мы можем мыслить свою свободу, когда мы ограничены даже в передвижении по улице или в своих делах? Мы ограничены этим бытием. Так вот, церковная молитва – это стирание всех граней. Вот где наступает подлинная свобода. И каждый церковный автор, церковный композитор, распевчик древний или современный автор, он как раз и пытается показать вот это стирание граней нашего здесь бытия, для того, чтобы мы почувствовали инобытие. Я думаю, чем чаще мы с вами слушаем церковную музыку, тем для нас естественный становится тот тезис, который я вам сейчас предложил. Другой сейчас услышим распев. Он будет киевский. Ну, конечно же, Киев, колыбель православной русской культуры. Он будет другой. Он будет более веселый. Даже танцевальный. А мы не стесняемся этого даже на богослужении, потому что, как нам повествует Священное Писание, и это все время исповедует церковная традиция, тот же самый царь Давид, автор многочисленных церковно-певческих текстов, сейчас мы услышим опять же таки его текст, он не стеснялся свои чувства выражать не только пением, но даже танцем. А современная православная культура, например, Африки, она допускает на богослужение танцы. Но речь не о дискотеке, а речь о том, что музыка сейчас будет другая. Но выражать она будет ту же самую идею. Мы с вами сейчас опять и опять прикоснемся к вечности. Да еще и какими словами? «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых». Очень актуально для нас, не правда ли?
Работайте, Господи! Господи, со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, и радуйтесь Ему с трепетом, и радуйтесь Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя. Спаси меня, Боже мой, аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Святому Духу. Веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.
Православном богослужении преемственность существует не только в тексте, но и в мелодике. И здесь для нас, когда мы касаемся древнепевческого искусства, сразу же пропадает все то, что мы привыкли ассоциировать с музыкой современной. Ну, хотя этой музыкальной системе уже 1000 лет один западный монах сочинил все то, что мы сегодня видим и называем нотами, вот именно в таком варианте, как сейчас это зафиксировано в нотном сборнике наших отцов-певчих. А для древней церковной музыки понятие тональности, понятие мажора, минора отсутствовало напрочь, но была мелодика. Мы с вами сегодня упомянули о ладе, определенный лад нашего настроения на богослужении. Так вот, тонами, ладами определенными в церковной музыке называются гласы. Гласы. Сразу же ассоциация с голосом. Но это опять же таки не наш с вами обычный голос, которым мы разговариваем друг с другом, а это та настройка певческая, интеллектуальная настройка, которая нас с вами сразу же окунает в систему церковного пения. А это система. Но немного сейчас именно о знаменном распеве. Не случайно он так называется, потому что знамена, не те самые флаги и транспаранты, нет, конечно же, а это определенные значки, которые мы с вами на экране сегодня видим, которые создавали ту самую музыку храма, которую мы вот сейчас с вами услышим. Конечно, это уже современные исследования, это расшифровки древних певческих текстов, но прикоснуться к духу древнерусского богослужения мы сейчас с вами сможем. И это знаменное пение, которое многими исследователями возводится в ранг единственно возможного канонического пения православной церкви, оказало, конечно же, влияние на всю церковно-певческую культуру. И последующие уже авторские произведения, композиторы, они все соприкасались с этой древней музыкой православного храма. Они ею вдохновлялись. Казалось бы, уже появились тональности в церковном пении, уже у нас есть понятие мажора и минора в церковной музыке, но тем не менее вдохновение авторы всегда черпали и черпают до сих пор из той самой, казалось бы, незамысловатой, одноголосной, знаменной мелодии, которая вот в своем таком сухом остатки выражают движение нашей души по направлению к Богу. А сейчас мы с вами вообще уникальное произведение услышим. Это великопостная покаянная молитва Ефрема Сирина, которую на языке музыки многие услышали впервые именно в исполнении хора духовенства. Но я имею в виду современные слушатели. Да, это та самая знаменитая молитва Ефрема Сирина, покаянная, которая читается великим постом с множеством земных поклонов, положена на язык церковного пения. И мы сейчас это услышим. Это тот самый знаменный распев. Как будто бы оборвалась, но это уже обращение к каждому из нас. Дальше необходимо свое личное усилие, свое продвижение по тому пути в вечность и в настоящую свободу, о которой мы уже упомянули. И, конечно же, для того, чтобы быть готовым к вечности, готовым сделать вот этот прыжок веры в абсолютную свободу, нам необходимо осознание своей ограниченности земной. И что помогает этому? То чувство, которое христианская традиция давно уже, со времен блаженного Августина, наименовала сокрушением о своей ограниченности. Покаяние исповеданием своего теперешнего состояния. Только осознав это, мы можем вдруг почувствовать, что Бог открывает нам дверь, в которую нас приглашает, и вот сделав этот шаг, мы уже оказываемся совершенно в другой, в духовной реальности. И я вам обещал сегодня умные мысли значимых авторов в области церковного пения. Пожалуйста, протоиерей Борис Николаев, автор 20 века, крупнейший исследователь знаменного распева. Связь знаменной мелодии с богослужебным текстом нельзя понимать односторонне. В тексте песнопений также чувствуется знаменная мелодия, как в мелодии текст. Созданный земными ангелами, небесными человеками, наш богослужебный текст таит в себе недоведомую небесную мудрость. Его надо уметь читать и читать духовно. Вот главный принцип церковного пения. Связь слова с мелодией. Музыка – это не сопровождение к богослужебным текстам. Так же, как и богослужебный текст – это не необходимое заполнение музыки. И текст, и мелодия – это двуединая составляющая православного богослужения. Поэтому для нас с вами мелодика лучшим образом доносит смысл слова. Точно так же, как само слово, скрашенное этой мелодикой, становится совершенно иным, чем если бы оно просто было озвучено в обычном непевческом варианте. А сейчас мы с вами приближаемся к главной идее церковного пения, которая называется «осьмогласие», по-гречески «актоих». Восемь тех самых гласов, о котором я уже сегодня сказал, эти гласы являются стержнем церковно-певческого искусства. Все богослужение, и суточные, и недельные, седмичные, и годовой богослужебные круги строятся на основах осьмогласия. Это тот принцип, тот закон церковного пения, без которого православное богослужение просто немыслимо. И здесь уже не важно, каким видом мы выражаем это осьмогласие. Знаменным ли распевом? Киевским, болгарским, греческим? Поем ли мы с вами петербургский обиход, который восприняли из традиции певческой капеллы, хотел сказать церковно-певческой, но в принципе так оно и есть. То, что создавала русская музыкальная культура в 18-19 веках в капелле здесь, в Петербурге, те самые государевы, певчие дьяки, которые стали потом придворной певческой капеллой, там же культивировалась и церковная музыка, церковно-певческое искусство. И вот в любом из этих вариантов принцип осьмогласия останется незыблемым. Каждый глас выражает определенную богословскую идею. Какой бы праздник, какую бы стихиру какому-то святому мы с вами не исполняли, но если мы ее исполняем определенным гласом, а богослужебный устав строго регламентирует, кому и каким гласом нужно воспевать молитвы. И этот глас все равно в любом из этих вариантов будет нести свою главную богословскую идею. И вот как нам пережить ощущение этого богословия, осьмогласного богословия? Не остается ли это лишь философией призрачной, не имеющей отношения к нашей реальности? Очень просто, мы с вами сейчас это попробуем сделать на примере пасхального богослужения. Сейчас мы с вами услышим первое песнопение, с которого пасхальное богослужение начинается. Если кто-то бывал в пасхальную ночь в храме или хотя бы рядом с ним, или живет так, что из его окон можно увидеть храм, то в пасхальную ночь вы сразу заметили бы, что там происходит что-то особенное. И вот начинается знаменитый крестный ход пасхальный вокруг храма, и он совершается с молитвой. Эта молитва, которую мы сейчас услышим, исполняется не на какой-нибудь, и не на все равно какой, а именно на шестой глаз. Тот глаз, который для нас с вами выражает богословскую идею покаяния. Вот необходимости осознания своей собственной ограниченности. Для чего это? для того, чтобы, когда мы совершим крестный ход, мы могли услышать заветное «Христос воскресе», но опять услышать Его в правильном церковном гласе. И это будет пятый глас. А для нас с вами пятый глас выражает богословскую идею человеческого поклонения Богу. Вот представьте на мгновение, открывается дверь, и сюда заходит Христос. Первая реакция, которая возникает у человека, который видит Бога, это желание и стремление поклониться Ему, выразить Ему свое почтение, свое уважение. Это не обязательно нужно падать на землю. Это поклонение может совершиться в глубине нашего сердца. Те апостолы, которые все время рядом с собой видели Христа, они пребывали постоянно в этом состоянии поклонения перед Богом. И это состояние позволило им стать основателями христианской церкви, проповедниками Божественного Слова. И именно благодаря апостолам мы сегодня имеем вот этот кладезь церковно-певческого искусства. Если бы не их подвиг, то этой бы красоты мы с вами не услышали. И вот эта смена, резкая смена шестого гласа покаянного на пятый глас поклонения просто необходима. И вот если вы хотите почувствовать богословие осьмогласия, придите в пасхальную ночь в православный храм. И вы просто не только всеми своими эмоциями, но даже вибрациями своего тела почувствуете, что такое ожидаемая пасхальная радость – и как она случается каждый год в пасхальную ночь в сердце любого человека, который пожелал прикоснуться к этой божественной действительности в нашей обычной человеческой жизни. Послушаем пасхальное начало. Сразу, даже без какой-то паузы, из одного праздника Пасхи Христовой перешли в другой праздник, Рождества Христова. И без этого Рождества не было бы и воскресения, не было бы и Пасхи. И на языке церковного осмогласия праздник Рождества Христова имеет в своей основе богословский смысл четвертого богослужебного гласа, который именуется в богословии всепраздненным, особо праздничным, но, и здесь очень важное замечание после запятой, но через крестоношение. Христос для того явился в этот мир, родился, стал человеком, чтобы умереть в этом мире, но прежде на себя взвалить бремя всей нашей ограниченности, помочь нам с нашим выходом в вечность и в ту самую абсолютную свободу. Поэтому, когда мы празднуем на языке церковного пения четвертый глас, мы не забываем, что этот праздник нам дался очень дорогой ценой, ценой жизни Божественного Сына по человечеству. Но также мы с вами, осознавая, что этот крест был неизбежен, видим в этом гласе и перспективу. Перспективу его воскресения, а значит и наши личные возможности идти вслед за ним по пути к Богу. Еще один замечательный исследователь церковного пения, наш современник, протоиерей Дмитрий Болгарский. Церковное пение не просто оформляет чинопоследование, но раскрывает духовные истины, содержащиеся в Евангелии и учении Церкви, являясь мелодической проповедью, звуковой иконой богослужения. Еще одна цель и идея церковного пения в богослужении – это возведение человеческого ума и духа с помощью звукового образа к божественному первообразу. Церковное пение нам помогает в нашем обожении. Обожение – еще одна главная идея православного богослужения. А краеугольным камнем всякой молитвы в христианском мире является сам Христос. И вот следующим песнопением, уже совершенно в другом музыкальном ракурсе, хотя тоже с отголосками древнего пения, мы с вами продолжаем идею служения Христу, потому что только в нем христианский мир видит возможность вечной жизни. Знали, это Сергей Рахманинов, начало его всенощного бдения, вселенский по своему звучанию композитор. Вот тот, который смог и русскую музыкальную культуру, и в том числе русскую духовную культуру, своим музыкальным языком рассказать об этом, смог всему миру. Но вслед за ним мы с вами понимаем, что в этой идее поклонения выражается наша идея почтение Христу, нашего желания следовать за Ним, вот такого своеобразного апостольского служения. И в этом контексте еще один автор, Николай Лоский, но уже из другой семейной плеяды философов-богословов, нам говорит, что роль церковного композитора или исполнителя сродни роли проповедника, иконописца и даже богослова, потому что слово и музыка должны быть слиты воедино, чтобы можно было сказать, что слово поет, а музыка возвещает. И в этом единстве многие наши современники, композиторы продолжают вот эту традицию песенной молитвы в православном мире. И ведь наше служение Богу в формате богослужения, в храмовом пространстве, оно сродни служению ангельскому. И многие-многие именно в ангельском образе видели идею вдохновения. Не музы прилетали к церковным композиторам, а ангелы им навевали божественные мелодии. И ведь ангелы, они безусловно служители Бога. У них нет исканий, нарушает ли его повеление мою свободу, какова моя ограниченность в моем бытии, что я могу, чего я не могу. Они просто берут и делают. Сегодня, кстати, Церковь Православная прославляет всех ангелов, архангелов, всех тех, кто был создан еще до человека, но так самозабвенно помогают каждому человеку. Наши ангелы-хранители всегда рядом, в том числе и во время богослужения. И вот подражать ангельскому пению всегда стремилась верующая душа. Не случайно церковное пение такое особенное. Оно так не подвержено сиюминутным музыкальным веяниям. Но оно так стабильно, оно так цементирует нашу уверенность, что Бог с нами, что когда мы слышим это пение, мы действительно находимся как будто бы на небе. И мы уверены, что Бог рядом с нами. Мы не ищем Его. Это Он нас нашел уже здесь и сейчас. Это момент объяснения в любви. На языке музыки, как вы знаете, объясняться в любви, ну, самое благодарное дело. Будь то оперная ария, будь то романс, будь то обычная дворовая песня под гитару. Даже рок, казалось бы, самый что ни на есть тяжелый и невозможный, когда вдруг начинает обращаться к объяснению в любви, становится уж не такой и страшный, и не такой агрессивный. Только любовь способна смягчить сердце человека, и только любовь способна распахнуть для нас врата рая. И мы хотим вам предложить сегодня главное – человеческое объяснение в любви. Это объяснение в любви человека Богу. Центральным моментом главного богослужения христианской церкви является момент, когда Бог снисходит с небес на землю и предлагает соединиться с Ним видимым образом через принятие хлеба и вина, которые благодаря божественной благодати по нашей молитве становится полнотой божества, его телом, его кровью. И в песенном варианте это происходит во время исполнения песнопения, которое именуется «Милость мира». По первым словам, «Милость мира, жертву хваления». Это буквальное объяснение человека в любви Богу. В этот момент совершается главное чудо на земле. Не принято это песнопение исполнять в формате концерта. Но мы договорились, что у нас с вами не совсем концерт. У нас с вами лекция-концерт. И именно в образовательных, просветительских целях мы сегодня исполним для вас «Милость мира». Причем это будет абсолютно традиционный напев, который именуется Феофановским. Он имеет автора, но уже стал на слуху народным. Но в варианте современного композитора-аранжировщика, тоже облеченного духовным саном, и это песнопение будет звучать в минорных интонациях. Но обратите внимание, минор церковный никогда нас с вами не ввергнет в уныние. Это еще одна особенность церковного пения.
концерт только закончился, эмоции шквал. Столько удивительных имен, произведений, духовная музыка из сердец духовенства. Это удивительно, такого раньше я не видел. Очень любопытен сам формат, соединение лекций и тут же песнопения. Мой друг сказал, что как будто бы побывал в храме, то есть такое же тепло, радость, любовь. И исполняясь те произведения, которые обычно не исполняются на концертах, но так как это как бы лекция-концерт, то в качестве образовательного такого момента музыка это прозвучала. И я думаю, те, кто обычно в храмы не ходит, после такой лекции захотят встать и пойти. Вот. Это удивительно для Мариинского театра. Я считаю, это новинка и самая нужная новинка в современном мире.